благословение, которое называется Гдушат Ашим, святость Всевышнего, да? И это благословение, как вы видите, оно самое короткое, правильно? Самое короткое из всех остальных благословений. И мне кажется, что это тоже самое непонятное, правда? Да? Самое непонятное, что это для нас говорит. Слова, может, мы понимаем перевод, но самое непонятное – это не просто так. На самом деле, это благословение, оно самое непонятное для нас. И это качество Всевышнего, оно самое скрытое от нас. Так давайте вначале прочитаем, переведем. «Ата кадош, вишимха кадош, угдошим бихоль йом, ялелуха села. Барух ата ашем, акера кадош». «Ты святой, и имя твое свято, и святые изо дня в день будут восхвалять тебя. Благословен ты, Господь, Бог святой». Так мы видим, что здесь, в этом благословении, есть слово, которое встречается 4 раза. Правильно? Да? Какое это? Кадош, да? Кадош. По-русски переводим святость. Да? Ну, что такое святость? Это очень тяжело для нас понять. Что такое святость? Ну, да, святое. Что такое святое? Очень тяжело понять, да? Так я скажу, как наши мудрецы объясняют, что такое святое. Святой по определению это отделенный, отдаленный. Да? Слышите меня? Отдаленный, отделенный. Мувдалю муфраш на иврите. Что понять, что значит, что Всевышний он отдаленный, отделенный, так, скажем так, можно объяснить так, что человек, может быть, для того, чтобы понять, что такое отделенный, может, я вам, как бы, по простому объяснению, это то, что он отделенный от, полностью от этого мира, от всех понятий этого мира, от всех удовольствий этого мира, и что-то, что намного выше, чем наше понимание, да? Для того, чтобы чуть-чуть понять, но, с одной стороны, есть святость, которая над этим миром. Здесь есть, на самом деле, в этом благословении три уровня святости. Ата кадош, шимха кадош, угдушим бихоль йом руха села. Ата кадош – это ты святой, Всевышний свят. Святость Всевышнего, она настолько высока и отделена от нас, что нет никакой возможности вообще даже понять, что это такое примерно. Шимха кадош, твое имя свято. Помните, что мы говорили, что значит твое имя, что значит имена Всевышнего для нас? Помнишь это? Да. Как бы, что значит имя Всевышнего? Что это обозначает, да? Что, значит, что обозначает имя Всевышнего? Почему иногда мы его называем так, иногда так? Хая, ты помнишь? Что имя Всевышнего... Да, это... О, это качество, это пути, с которыми Всевышний управляет этим миром. Да? Пути, которые Всевышний управляет этим миром. Да, мы сказали, что Ашем – это больше управление Хесед. Луким – это больше управление... судом, да, помните? Это как Всевышний управляет. Мы можем понять в самом Всевышнем, мы можем только судить о нем по тому, как он управляет нами, да? Имя Всевышнего – это как форма его управления нами, да? Так Шимха Кадош, тоже твое имя, то есть путь, как ты управляешь нами, он тоже свят, он тоже отдален от нашего понимания, что мы не до конца можем это понять. Угдушим бихоль йом руха села. И святые каждый день будут восхвалять себя. Кто эти святые? Это скажи. Что? Это ангелы и это еврейский народ. Еврейский народ и ангелы, да. Это святые, они каждый день благословляют тебя. Знаете, что такое села? Цела – это слово, которое часто встречается. И оно происходит от слова «масила». «Масила». Знаете, что такое «масила»? «Масила» – это путь, это дорога. И имеется в виду, что это постоянный путь, постоянная дорога, что это происходит постоянно, постоянство. Да? Как человек встал на путь восхваления, и он постоянно-постоянно по нему продвигается. Да? Села – это от слова «постоянство». То есть «ух душим бахольем елуха села» – и святые благословляют тебя каждый день постоянно. Да? Каждый день и целый день. «Баруха таашем хакера кадош» – благословен ты, «хакель» – «кель» – это имя Всевышнего, которое обозначает, что он над нами все время следит, все время дает нам много-много хесета. Так Всевышний, который следит над нами, от этого, он кадош, он отдаленный, и мы не можем понять ничего из того, даже в том, как он управляет нами, мы не можем все до конца понять. Так мы видим, что здесь есть три уровня святости. Есть уровни святости, которые мы не можем понять вообще, да? Это святость Всевышнего. Но в том, как Всевышний управляет нами, да, мы чуть-чуть, да, можем понять, чуть-чуть. И есть святость ангелов и святость праведников еврейского народа, в котором тоже есть у нас участь. И мы знаем, что написано в Торе, есть мицва, в парашат Кдошим, Кдошим тию, да, знаете, девочки, да, Кдошим тию, святыми будьте. И объясняем комментаторы, что значит Кдошим тию, отделенными от разврата, да, от греха, будьте отделенными от греха. Потому что там объясняют, что это значит, что человек, он может быть, чем это добавляет, что это добавляет нам, святыми будьте, что это добавляет ко всем остальным запретам Торы. Есть запрет, что нельзя, на ком нельзя жениться, есть запрет, что нельзя кушать, есть запрет, что нельзя делать, правильно? Это все законы Торы. Так что добавляет нам это указание «святыми будьте»? Выполнять заповеди, это мы понимаем. А что значит «святыми будьте»? Что это добавляет? Да, Этель. Другими, чем все. Правильно. Умница, в правильном направлении. Так говорят мудрецы, что может быть человек, который он будет все соблюдать, но вся его жизнь будет чем наполнена? Тем, что он кушает, он пьет, проводит время со своей женой в пустых развлечениях, прогулках, поездках и всех удовольствиях этого мира, которые разрешены. Это то, что имелось в виду, чтобы было предназначение человека в этом мире, еврея? Нет. Так получается, что человек называет это Наваль Бершута Тура. Наваль как негодяй в рамках Торы, в законах Торы, в рамках законов Торы, да? Человек может быть негодяем в рамках законов Торы, даже что он ничего конкретного не нарушает, но он не идет к цели творения. А какая цель творения? Так давайте я теперь, чтобы вам объяснить, чтобы наша цель, расскажу вам притчу, которую давно уже хочу рассказать, про гору восхождения. Я вам еще не рассказывала, правда? Что когда человек рождается, вообще большинство людей в начале своего пути, они умеют получать удовольствие только очень-очень простые. Как от сладостей, от разных игр, да? И если люди не работают над собой, то они всю свою жизнь умеют получать удовольствие только очень простых и материальных вещей. И чем человек, он больше растет и работает над собой, он учится получать удовольствие от более важных, от более духовных вещей. Можно это сравнить с горой удовольствия, что можно представить себе такую большую красивую гору. И у подножья горы стоит пивная. Это как место, в котором самые простые люди, самые низкие, как пьяницы, заходят туда и получают там удовольствие. И там удовольствие, которые кушают, может быть, пиццу или мороженое, самую-самую простую еду, и там разговаривают на самые глупые темы. И любой человек, который ничего не учил в своей жизни, он может прийти туда и получать там удовольствие. Правильно? Да? И мы видим, что есть люди, которые на этом уровне остаются всю жизнь. Правильно? На этом месте горы очень грубые цветы, очень грубые запахи. Есть люди, которые там остаются. Но есть люди, которые чувствуют, даже не евреи, что это не все. Да? Что есть удовольствие более высокое, лучшее. Это не поднимается еще чуть-чуть повыше. Поднимается еще чуть-чуть повыше, и там есть ресторан. В этом ресторане уже не кушают так грубо, как там. Там сидят за красивыми столами, там ходят такие официанты, там музыка играет, и там кладут красивую еду, кушают ножом и вилкой. Это уже чуть-чуть более тонко, но тоже там получать удовольствие не так тяжело, не нужно очень особо учиться. И такие, которые приходят туда, остаются там всю жизнь, на этом уровне. Но есть такие, которым это недостаточно. И они поднимаются еще чуть-чуть повыше. Поднимаются еще чуть-чуть повыше. И там они находят другое удовольствие. Более высокое духовное, над которым нужно работать. Там есть школа искусств. Есть такие, которые там начинают учиться играть. Да, на музыкальных инструментах, и слушать музыку. Начинают слушать музыку, слушать классическую музыку. Вначале еще не понимаешь, от чего ты получаешь удовольствие, да? Но после того, как ты учишься, учишься, ты начинаешь получать удовольствие. А еще больше удовольствия ты можешь получить, если ты сам научишься красиво-красиво играть, допустим, на пианино, да? Для того, чтобы научиться получать удовольствие от игры на пианино, с самого начала садятся за пианино, начинают получать удовольствие? Нет, вначале нужно долго-долго трудиться, нужно играть без гаммы, которые никакого удовольствия от этого нет. Да, Этель? То, что ты умеешь уже, то, что ты уже вложила в это много-много-много сил, много-много тренировалась, да? То теперь ты уже получаешь удовольствие, да? То теперь, когда ты уже получаешь удовольствие от того, что ты уже умеешь играть, это намного больше удовольствия, чем взять и скушать шоколадную конфетку. Правда? Совсем другое. Невозможно это сравнить с этим. Правда? И так человек, чем больше и больше он трудится, работает, он начинает получать удовольствие. Он может получать удовольствие от рисунка, от музыки. Но все это нужно тоже уже трудиться. Поэтому мы говорим, что это гора. Потому что каждое поднятие от уровня к уровню требует работы, да? Когда мы поднимаемся, когда мы уже что-то учим, тогда мы получаем это намного более глубокое и духовное удовольствие. Мы это уже не хотим продать за какую-то там пиццу в пивной. И есть люди, которые остаются на этом уровне всю жизнь. Есть люди, которые продвигаются еще выше. И еще выше там есть университет. В этом университете учат много-много разных наук. Да? Там можно учить физику, математику, биологию, химию, астрономию, о том, как создан наш мир, да? И люди, которые любят это учить, да, и знают там много, узнают, получают много знаний, они получают от этого большое-большое удовольствие, да? Может быть, человек, который пишет какой-то докторат, какую-то работу, научный или какой-то исследователь, который что-то исследует, что он будет так увлечен своей работой, что он даже забудет прийти домой на ужин. Правда? Да? Это говорит, что он настолько получает там удовольствие, настолько видит в этом смысл своей жизни, настолько это ему дорого, ему хорошо там, да? Что это ему дороже, чем все остальные удовольствия. Есть люди, которые остаются там всю жизнь. есть тот, который поднимается еще выше. Тот, кто поднимается еще выше по горе, то он встречает высокую-высокую стену. Такую высокую стену, что перелезть ее сверху невозможно. Как же можно пройти дальше? А что в этой стене снизу есть маленькая щель. И только тот, кто согласен себя согнуть, нагнуться, принизить себя, он может пролезть под нее. То есть только человек, который может наступить на свою, на свой эгоизм, да, и видеть другого, научить другому за счет себя, тот может перейти дальше. И они переходят дальше. И там есть огромное-огромное здание, в котором делают много-много хеседа, много милосердия. Там дом престарелых, и дом для сирот, и дом для больных детей, и для всяких несчастных. И есть, и это очень духовное, глубокое удовольствие помогать другим. Вы понимаете? Да, девочки? Когда ты помогаешь другим, когда ты даешь от себя, когда ты чувствуешь, что ты кого-то поднимаешь, что ты это очень духовное, высокое удовольствие. Есть люди, которые приходят в это место и остаются там всю жизнь. И это последнее место, где еще могут быть тоже не евреи. Потом человек, если еврей, он хочет подняться еще выше. Он поднимается еще выше. Это не говорит, что он прекращает делать хесед. Он продолжает делать хесед и получать от этого более глубокое удовольствие. Но у него есть еще удовольствие, которое еще чуть-чуть повыше. Понимаете? Поднимается еще выше. И что он видит? Он видит дом. И в этом доме горят субботние свечи. И сидит еврейская семья за субботним столом. И поет Змирот Шаббат. И чувствует близость Всевышнего. И чувствует, что оно полностью полагается на Всевышнего. Не работает, ничего не делает, не беспокоится о пропитании. Чувствует, что все, что им надо, уже есть. Они как в гостях у царя, да? И это очень высокое духовное удовольствие чувствовать, что ты близко ко Всевышнему, и получать удовольствие от святой субботы, от святости субботы. Почему суббота называется святая? Потому что она отдаленная от беспокойства этого мира. Понятно, почему суббота называется святая? Она отдаленная от этого мира, да? И если мы научимся получать от этого чувства субботы удовольствие, это тоже это не так просто. Человек, который не учился, не знает, да? Мне рассказывали, что один человек, он начал соблюдать субботу. Один молодой мальчик, его родители не соблюдали, он начал соблюдать субботу. Лежал всю субботу на диване, ничего не делал. Он не нарушил субботу, но не научился получать то удовольствие еще, да? Нужно работать над тем, чтобы получить удовольствие субботы. Потом можно подняться еще выше на гору и получить удовольствие еще более духовное. Потом мы поднимаемся дальше по горе наслаждения, и там мы видим еще одно удовольствие. Стоит еврей и молится в молитве. Это нам, может быть, сейчас тяжело понять, но есть очень-очень большое удовольствие, которое еврей может получить от того, что он разговаривает со своим Создателем. От того, что он чувствует, что его душа связана с вечностью, с бесконечностью, с добром, да, со Всевышним. Это тоже нужно учиться. Это тоже понятно, что это не сразу приходит. И то, что мы, когда мы знаем, когда мы видим каких-то праведников, которые очень долго молятся, да, когда мы слышим историю про разных хасидов, которые посвящали молитве очень много часов, да, так мы должны понять, что они в этот момент, им было так сладко, слаще всего, что мы можем представить. Они получали от этого огромного удовольствия. Не то, что они делали что-то, что им очень тяжело, самопожертвованием, да? Нет, может быть, это было в начале, но в тот момент они получали от этого очень огромное удовольствие, которое бы не продали ни за что на свете. Да, если кто-то пришел и сказал: я тебе даже дам награду в будущем мире, только сейчас не молись, а иди и кушай шоколадку. Они бы не захотели. Потому что это им больше кайф, больше удовольствия. Понимаете? И тогда мы можем подняться еще выше. Тогда мы выходим на вершину горы. И на вершине горы стоит Бет-Мидраш. И там евреи учат Тору. Евреи от изучения Торы научиться получать удовольствие – это очень большая работа. Работа всей жизни. Но тот, кто научился получать удовольствие от изучения Торы, то это очень высокое духовное удовольствие. Да? И это опять-таки все главы поколений, Талмидей Хахамим, про которых мы слышим, что они посвятили всю свою жизнь изучению Торы. У них, значит, вся жизнь была в самом большом получении удовольствия. Понимаете? Как если взять ребенка маленького, который еще не умеет, знаете, и дать ему шоколадку размером с 10-этажный дом, посадить его в Луна-парк и дать ему там кататься все время, и все это они получали удовольствие намного в 100 раз больше, понимаете? Да? Теперь вы должны меня спросить вопрос. Бет-Мидраши. Тору в основном учат мальчики, правильно? А где девочки? Да, Этель. Что? Да, девочки тоже могут получать удовольствие, но у девочек основное их не, это не там. Да, Всевышний он дал это мальчикам, потому что это то, что им нужно для того, чтобы справиться с ихним Ецерара. И это ихнее служение Всевышнему. У девочек есть что-то другое. Девочки, у них есть возможность получить очень высокое удовольствие, когда они делают желание Всевышнего. У девочек есть много другого желания Всевышнего, которое они выполняют. Допустим, если девочка помогает маме, если девочка скромно ходит, если девочка знает, что она сейчас делает то, что Всевышний хочет. Когда она выходит замуж, когда она строит свой дом, когда она в своем доме растит своих детей, да? Это то, что работа, которую Всевышний дал женщине, это то, что он от нее хочет. Если она это делает ради имени Всевышнего, она получает такое сладкое удовольствие, которое слаще всего на свете. Да? Да, это мы можем тоже видеть, если мы спросим наших мам, которые получают так сильное удовольствие от того, что они растут своих детей, и у них есть свои дети. Да, это же так тяжело, может, тебе было бы лучше пойти куда-нибудь, сидеть целый день в ресторане, слушать музыку, и мы читать какие-нибудь книжки, да? Мамы это ни за что не продадут, правда? Да? Потому что это их счастье, это их радость, работать, быть в своем доме резком. И от этого тоже нужно получать, учиться получать удовольствие, тоже не так просто, да? От этого можно. Так это мы с вами говорили про восхождение по горе удовольствия и тоже по горе святости. Что чем человек поднимается на нее выше, он становится все больше и больше отделен от всяких удовольствий этого мира. Понимаете? Да? И он все ближе и ближе приближается ко Всевышнему, у которой понятно, что он полностью только духовный, у него нет ничего материального и ничего, что связано с этим миром, да? Да? Он полностью отрешен от всего этого мира, от нашего понимания. И человек, который освещает себя в том, что ему можно, даже в том, что ему можно, он себя освещает, он себя поднимает, делает себя отрешенным от этих удовольствий, не потому, что ему так плохо и грустно, потому что ему сладко и хорошо, потому что он понял, как это свято, потому что он стремится туда, то тем самым он приближается ко Всевышнему. И когда человек, он чувствует, что он близок ко Всевышнему в этом, он чувствует какое-то духовное удовольствие, что он получает, то в этот момент он Всевышнего, и он становится близок к нему. И тогда в этот момент про него тоже сказано, что он кадош, он свят, да? И говорят наши мудрецы, что у Всевышнего есть много-много ангел, много групп ангелов, много армий ангелов, много, не знаю сколько, миллиардов, очень-очень-очень много, не знаю сколько числами. И все эти ангелы, они близки ко Всевышнему, они точно отрешены от этого мира, Но даже святость ангелов относительно святости со Всевышним, невозможно это даже сопоставить, да? Нет никакой связи, Всевышний намного. Невозможно понять даже, что такое святость Всевышнего. Ангелы не могут понять, что такое святость Всевышнего. Но ангелы, они все время хотят восхвалять Всевышнего и петь Всевышнему хвалебные гимны, да? Они хотят коль йом и коль гайом, каждый день и весь день, благословлять Всевышнего, петь ему песни хвальбы. Но Всевышний сделал с ними условие, что они могут петь эти хвалебные песни только в тот момент, когда есть евреи, которые пробуждаются, в них пробуждается это чувство благодарности Всевышнему. Только когда еврей, он говорит благословение с каваной, он говорит молитву с каваной, он пробуждается поблагодарить за что-то Всевышнему с каваной, да? Он молится с каваной, только тогда у ангелов открывается рот, и у них есть возможность восхвалять Всевышнего. Вы понимаете, да? И когда мы придем в будущий мир, то мы увидим, сколько раз в день мы могли дать возможность ангелам спеть прекрасную песню. И нам будет очень-очень жалко за все те моменты, которые мы этого не сделали. Вы понимаете? Да? И это даже не обязательно это всегда. Есть в этом уровне. Если можно просто встать и говорить Таилим, можно молиться с каваной, а можно просто чувствовать и просто говорить своими словами спасибо Всевышнему. И давать этим возможность тоже ангелам открыть. Вот. И это то, что мы говорим, что к душим, бухоль йом, ялуха селы святые, будут благословлять тебя каждый день и постоянно. Это ангелы, которые говорят тоже благодаря еврейскому народу и всем праведникам, и тоже благодаря нам, что мы благословляем Всевышнего. Так и как работать над собой? Часть от того, чтобы работать над собой, чтобы продвигаться по горе. Мы же сказали, что святости близкими, в духовности быть близкими, это быть похожими, да? Так тем, чем мы дальше поднимаемся по этой горе, духовность, тем больше мы приближаемся ко Всевышнему, потому что Всевышний отрешен от удовольствия, у него совсем другие удовольствия. И что нам еще помогает подниматься по этой горе? Это заповеди, да? Наши мицвот. Все мицвот, которые Всевышний нам дал, они нас освещают. Да? Написано, что Всевышний, когда мы говорим какую-то браху на заповедь, допустим, «Ладлик народ шер шаббат», что мы говорим? «Барух ата Ашем, элокейну мелеху илом, ашер кидешану бимицвотав, вецивану ладлик народ шер шаббат». Да? Благословен ты Всевышний, который осветил нас своими заповедями и повелел нам зажигать субботние свечи. Да? Каждый раз, когда мы говорим мицву, мы говорим, что Всевышний осветил нас своими заповедями. Что заповеди, они нас освещают. Они помогают нам подняться над этим миром. Каждая заповедь, что мы делаем, нас чуть-чуть поднимает, чуть-чуть освещает. Освещает нам быть особым народом, избранным, который более-более близок ко Всевышнему. Так мы говорили с вами, что для того, чтобы почувствовать, когда мы молимся, мы говорим благословение. Тяжело вспомнить все, что я сейчас говорила на уроке, да, все, что мы учили. Мы говорили, что можно нарисовать какой-то рисуночек сбоку на сидуре, чтобы нам напомнить. Так можно нарисовать, есть такое предложение, нарисовать такой рисунок, чтобы почувствовать святость, почувствовать любовь к чему-то высокому и отдаленному. Вот можно нарисовать, как евреи целуют Тору в синагоге, да? Вот это проявление любви к чему-то очень-очень святому и возвышенному. И то, что мы должны понять, когда мы молимся, это мы должны понять, что до этого мы говорили про Всевышнего в первом благословении, что Всевышний, он полный хесед, милость, да? Да, девочки? Во втором благословении мы говорили, что даже когда Всевышний, он делает что-то, что выглядит в наших глазах как отрицательные, на самом деле это все только ведет нас к самой лучшей цели, это все только положительное, это все тоже делается с большим хеседом внутри, да? Так может представиться, как будто Всевышний, он такой близкий друг, любящий, да? Матери Всевышний нас очень любит, но в этой картине не хватает понятия того, что Всевышний, он очень-очень высок и очень свят, и очень велик, и очень далек от нашего понимания, да? Так для этого пришло третье благословение, это тоже Эмет, Эмет Якова, она напротив Якова, потому что Эмет Якова, она открывается в Торе, да, что Тора, она бесконечна, и тот, кто учит Тору, он видит, насколько эта мудрость, она бесконечна и высока, и над всем, что есть в этом мире. Да, так это то, что нам очень важно понять, когда мы обращаемся к Всевышнему, помним, что Всевышний, он над всеми возможными нашими представлениями.